Я думаю, что когда мы приходим к Господу, то это очень похоже на то, как люди, может быть, в какое-то трудное время или вообще идут получать пищу и идут с разной посудой. У кого-то маленькая тара, у кого-то большая. И вот я верю, что Господь дает нам столько, сколько мы возжелали получить. И если человек был внимателен, открыт для Господа, он может из того же самого служения вынести гораздо больше, чем другой, которого сердце было закрыто и не приготовлено к слышанию. Поэтому пусть Бог поможет нам всегда это все принимать, что Бог говорит нам. Я думаю, что вам будет легко сейчас продолжить один стих из Библии, который я процитирую, а вы его закончите. «Воля Божия есть освящение ваше». Очень хорошо, это важный стих Священного Писания, и хорошо, что мы знаем это продолжение. Это сказал апостол Павел в послании Фессалоникийцам о воле Божией, которая есть наше освящение. Очень хорошо, что Бог открыл нам свои желания, потому что нам бы иначе пришлось догадываться. Бог непостижим, велик, обитает в высоте небес, и мы хотели бы угодить Ему и не знаем как. И вот Слово Божие показывает нам, что Богу нравится, что Он от нас ожидает, к чему Он благоволит. И одно из того, что Ему нравится, и одно из самых основных явлений в нашей жизни или процессов – это освящение, которое мы идем. И слово «освящение» имеет своим смыслом, во-первых, отделение от греха, то есть святой – это отделенный от греха, и второе – пригодный для Божьего употребления. Вот когда в храме или в скинии были сосуды, и они назывались освященными или святыми, то это не значило, что они были безгрешны, но они были направлены конкретно на употребление в храме, на Божье употребление. И святой человек – это не просто человек, который не грешит, но который находится в Божьем распоряжении. Человек, которого Бог может использовать для своего назначения. И вы помните, что когда в одном языческом царстве и по причине пленения Израиля сосуды святые попали тоже, так скажем, в плен, и царь один пожелал из них пить вино во славу своих богов, то это был последний день в его жизни. Очень строго Бог смотрит на то, когда сосуды, предназначенные для Божьего употребления, употребляются совсем для другого. И мы с вами видим перед собой цель и знаем, что нам нужно отделиться от греха и, можно сказать, отделиться и от себелюбивой жизни, предоставить себя в служение Господу. И в этом процессе есть много препятствий. И почти каждое собрание, так или иначе, мы об этом слышим. Я хотел бы сегодня сказать только об одном препятствии на пути нашего освящения. Когда у верующего человека уже внутри есть желание, к сожалению, есть христиане, у которых такого желания уже нет. Они не хотят изменяться и быть все больше похожими на Иисуса и быть в Его полном распоряжении. Но я верю, что здесь собрались желающие. И вот мы хотим быть похожими на Христа и хотим избавиться от всего того, что Его огорчает, совесть нашу оскверняет и мешает нам служить Ему. Мы находимся в процессе освящения. И вот тут нам встречается препятствие. И одно из самых сильных, труднопреодолеваемых препятствий является уныние. Потому что ни один христианин бегом налегке этот путь освящения не пробежал. Все мы пережили с вами моменты, когда мы спотыкались, разбивали наши колени, где-то расшибали лоб, когда мы делали совсем не то, что хотели, где-то уклонялись в сторону от этого пути. И когда это происходило раз, два или три, мы еще, может быть, воспринимали это не так печально, но приходит время, когда мы видим, что вот время идет, и не так уж у нас и получается все хорошо, как бы мы хотели. И вот в это время в сердце вкрадывается уныние. Скажите, пожалуйста, это правильно или нет, когда мы печалимся о нашем несовершенстве? Абсолютно правильно. Если мы не будем печалиться о нашем несовершенстве, мы не будем стремиться к совершенству. Если наше несовершенство будет нас устраивать, у нас не будет нужды стремиться к чему-то другому. И поэтому абсолютно нормально, когда в свете Божьих прожекторов, в свете Божьего Слова, мы видим в своем естестве много из того, что нам надо поправить, и мы печалимся от того, что это еще есть. И печаль является инструментом, который производит покаяние. Написано, что печаль ради Бога производит покаяние к жизни. Когда свет Божий проникает в наше сердце, мы видим наше несовершенство, мы печалимся об этом несовершенстве, и, наконец, мы каемся в этом несовершенстве. И что дальше происходит? Бог прощает и производит свои перемены в нас. Но это происходит не сразу. И вы знаете, что Слово Божие говорит о печали, как об этом средстве, которое быть должно. И если человек грешит, спотыкается и при этом радуется, это не есть нормальное явление. О чем же тогда сегодня я пытаюсь сказать, почему я говорю, что уныние – это есть препятствие на пути к освящению? Дело в том, что печаль не всегда является унынием. Уныние всегда содержит печаль, но печаль не обязана содержать в себе уныние. Вот представьте себе, человек строил, допустим, строил забор. Сделал один пролет из кирпича или из дерева, неважно. Утром встал, и от этого пролета ничего не осталось. Какой-то злодей разбомбил, разобрал, сжег, разрушил, неважно. Радостный он будет или печальный? Печальный. Естественно, он вчера работал, сегодня от этого труда не осталось никакого следа. Но скажите, обязательно ли он будет унывать в это время? Нет. Может человек сказать, хорошо, жаль, очень жаль, столько трудов, целый день там, или два дня я потерял. Ну что делать? Будем снова строить то, что разрушено. Так или нет? Оказывается, что печаль и уныние совсем не обязательно вместе. И печаль превращается в уныние тогда, когда, как сказал апостол Павел об одном человеке, который был в церкви на взыскании, и Павел говорит, примите его, чтобы он не был поглощен чем? Чрезмерную печалью. Значит, у печали, оказывается, должна быть мера. И эту меру нельзя перешагивать. И все чрезмерное опасно и вредно. Даже добрая соль, добрая вещь, как соль, может повредить нашему супу. И приятный на вкус сахар может испортить наш чай. Можно так насластить чай, что невозможно будет пить. И эту же заварку можно так накласть, что невозможно будет тоже пить. И печаль приносит пользу, когда она в меру. Если человек несет перед Господом свои недостатки, исповедует пред Ним свои согрешения, принимает от Господа прощение, и после этого продолжает находиться в неверии и не верит, что Господь простил, помиловал, принял его, это уже чрезмерная печаль. И Павел употребил слово, чтобы он не был поглощен, то есть чрезмерная печаль, она человека съедает. Поглотить, это значит проглотить. Представляете? Не сатана проглотил, ходит как рыкающий лев, написано он, ища кого поглотить, а моя собственная печаль. Когда я не могу поверить в то, что Господь милующий Бог, что несмотря на то, что у меня не всегда хорошо получается процесс освящения, Он остается моим Отцом. Если мы не хотим этого принять, мы всегда будем перед собой иметь непреодолимое препятствие в виде уныния. Не так давно Господь показал в видении одного человека, который подметает у себя дома. И во время приборки он неаккуратно, так неосторожно уронил со стола драгоценные камни. У него были драгоценные, может не камни, там что-то очень ценное. Он так уронил и продолжает мести, и все это смел вместе. Мы так рассуждали, думаем, что же это Господь желает сказать. И мы поняли, что иногда так христиане сердце свое выметают, что вместе с грехом оттуда и радость улетает, и вера улетает. Бывает так? Я так стараюсь быть хорошим, что у меня уже ни радости, ни веры в Господе не осталось. И мы таких перестаравшихся видели очень много. И у человека была цель благая – прибраться в собственном сердце. Но как-то вот он так сделал, что-то он пропустил, не заметил, что вместе с этим процессом освящения у него потеряна драгоценная вера, драгоценный мир и драгоценная радость. Братья и сестры, если сегодня вы находитесь в этом процессе, и он с радостью не совмещается, значит, что-то не в порядке. Оказывается, в духовном мире осознание несовершенства и печаль о несовершенстве может совмещаться с радостью о Господе, который милует, прощает и снова верит и снова поднимает. Но из-за того, что мы, как написано, некоторые соизмеряют себя с самими собой, сравнивают и так далее, мы видим, как вот нам иногда, знаете, вот трудно бывает кого-то помиловать, и человек уже 3, 4, 5 раз ему сказали, и у нас уже сердце закрывается для этого человека, и мы представляем, что и Божье сердце закрывается также от нас. Почему? Мы Господа соизмеряем с самими собой. И когда к Иосифу пришли его родные братья, помните, он уже им простил, помиловал, они это услышали, но, видимо, по себе мерили Иосифа и думали, а вдруг он вспомнит? Вдруг отец умрет, и он захочет нам отомстить за все то зло. Откуда возникли такие мысли? Потому что братья Иосифа были такими примерно. Они были способны вроде бы простить, но потом где-то как-то из-под тишка, может быть, и воздать. Или они видели это у других людей мира, облеченных властью. Они были перепуганы. И когда они пришли к Иосифу и стали дублировать. Вы знаете, когда человек не верит Господу, у него появляется много посредников и угодников. Написано, что братья послали сказать Иосифу. Уже кого-то послали, раз. Во-вторых, они сказали, отец просил тебе сказать, прости братьев твоих, что они сделали против тебя. Уже два посредника, те, кого послали, и отец. Николай Годник и еще кто-то там, Серафим Саровский. И Иосиф на конце провода. Когда у человека неверие в сердце, ему сразу становится надо, чтобы за него кто-то там, уже даже на небе, там помолился, походатайствовал за него. Или здесь на земле вера человека привязывается к какому-то человеку. И вот если этот человек помолится или походатайствует, все будет хорошо, я уже вот сам уже не могу идти. Костыльки появляются. И когда Иосифу это говорили, угодники собрались, посредники, и вот эти слова пересказывают, что с Иосифом происходило, кто помнит? Иосиф плакал, когда ему говорили это. Богу очень больно видеть в своих детях неверие в его любовь, милость и прощение. Когда мы уже исповедали наше согрешение, когда мы уже признали нашу вину и сознаем наше несовершенство, и Бог успокаивает и говорит, я прощаю тебя и милую, и мы снова начинаем идти по этому же кругу и снова повторяем то, что уже было покрыто кровью Иисуса Христа, Бог плачет в это время. И думает, когда дети Его наконец-то будут способны Его любовь вмещать в себя. Это так больно, ты простил, ты помиловал, ты покрыл, и снова кто-то воскрешает всю эту ситуацию обратно. Это неверие так делает. Оно воскрешает прошлое, покрытое кровью Иисуса Христа. Оно снимает грех с Голгофы и оживляет его снова. Неверие это делает все. И когда первый раз уже к Иосифу пришли братья и были в таком сокрушении, он уже тогда им сказал: «Теперь не печальтесь». Есть точка, момент, когда человек, Бог увидел в нем печаль, и увидел в нем раскаяние, и увидел зов к нему, Бог сразу говорит: «Теперь не печалься, покрываю тебя милостью своей». Два человека были опечалены, Иуда и Петр. Иуда, потому что предал Иисуса, Петр, потому что отрекся. Но была разная печаль и привела к разному результату, вы знаете. Один из них в конце концов стал апостолом, а другой закончил жизнь самоубийством. Оба печалились о своем поступке. Оба. Так было все похоже снаружи, но пошло не туда. Если наша печаль разделяет нас с Господом, и мы говорим, я уже не могу молиться, я уже не могу служить, я не могу читать Библию, неправильная печаль у тебя, брат и сестра. Если она парализует твои отношения с Господом, уничтожает их, она чрезмерная. Переборщил. Переложил соли, перцу. И нужно знать момент, где остановиться. Я верю, что очень часто чрезмерная печаль, это уже бывает печалью не ради Бога, а ради себя. И она-то и производит смерть. Я уже не могу спокойно принять Божий дар и радоваться: Господи, Ты такой добрый, несмотря на то, что я еще несовершенный, Ты так меня любишь. Я радуюсь этому, слава Тебе за это. Мы продолжаем погружаться в самого себя. Говорит: ну когда же я стану таким, что Бог наконец-то начнет меня любить? Это же абсолютно неправильно. Кто из вас получил Духа Святого за то, что был хороший? Поднимите руку. Кто из вас получил исцеление, потому что был хороший? Кто из вас получил от Господа материальную помощь, потому что стал совершенным? Кто из вас получал от Него утешение и исполнение Духом Святым, потому что достиг всех духовных возможных высот? Чего руки не поднимаете? Это же что получается, результат? Это все нам дал по великой своей милости, так ведь? Чтобы мы изменяли все авансом, можно так, если выразиться, хотя тоже не совсем правильно. Он все давал и давал нам, и давал, и показывал свою любовь, и все тебе дают даром, чтобы все было у тебя, чтобы ты мог изменяться и приносить мне плод. Такой Он добрый у нас Господь. Так или нет? Есть причина радоваться? А печалиться есть причина? Я ее не уничтожил. Есть. Просто так в христианском мире удивительно происходит, что вот тут же я, слушая проповедь, сожалею о своем несовершенстве, и, бывая, слушая эту же самую проповедь, ликую о Божьем совершенстве. Может так жить рядом? Нет. Может и должно. Если что, только одно, на Господа смотрю, какой ты хороший, а какой я не вижу. Это неправильно. Павел говорит: вникай в себя и в учение. Должно смотреть и на Господа, и на себя. Если только на себя смотрю, неправильно. Не будет идти процесс, братья и сестры. Затормозим, встанем, замкнутый круг будет у нас в жизни, тупик. И поэтому Господь сегодня желает научить нас. Только тогда наша лодка будет ровно идти по течению, когда печаль о несовершенстве, умеренная, правильная, не переходящая в самоубийство духовное внутрь нас, будет жить рядом, находиться с радостью о совершенстве Господа. Помолимся.